Добро пожаловать на служение трансформации. Итак, сегодня мы пойдем в уникальное слово. Я понимаю, в прошлый раз было много уникальных вещей, скажем так. Поверьте, я далеко не закончил то, что я начал в прошлый раз. И сейчас я немножко спущу скорость, потому что для некоторых было слишком быстро, слишком жестко и слишком много. Okay? Поэтому я так скажу, сегодня мы пойдем в тему, которую я продолжу, начатую тему давно уже. Это познать себя. Вы знаете, да, эту серию тем? Она огромная. Познать себя, узнать, кто ты, узнать вообще, ближе познакомиться с собой. Итак, мы с вами пойдем в это слово. Тема называется «Интерпретация твоей идентификации». Okay? Интерпретация твоей идентификации. Хорошо, начнем. Вы готовы? Amen. Итак, вы знаете, некоторые люди не могут понять, почему то, что они говорят, абсолютно не то, что некоторые слышат. Вопрос, церковь. Дам этому вопросу немножко вот сесть в наше сознание. Вы замечали то, что ты что-то ты написал, и кто-то, ну ты вообще, а ты вообще это не имел в виду? Какие-то твои слова атаковали кого-то, и ты думаешь, вы что, ребята? Ты что-то сказал, что кто-то вообще кинул и ушел. Ты думаешь, интересно, с чего бы это? И вы знаете, я начал задумываться над тем, почему ты говоришь одно, люди слышат абсолютно другое. Не просто чуть-чуть, не просто он недопонял, он абсолютно понял, но по-другому. Он абсолютно не в теме. Или, скажем так, он настолько в своей теме, что все, что ты говоришь, обращается в него. Как будто здесь вся церковь против меня. Все проповеди против меня. Все места в Библии что-то против меня. Все форумы против меня. Все имейлы, которые получают текст-месседжи, против меня. Кто-то замечал такой синдром? Вы знаете, и уникально, кажется, весь мир на тебе, кукушка, сосредоточен. Ты что, сошел с ума? Это сколько ресурсов для тебя одного? Как будто в жизни нет больше людей, ситуаций, церквей, других идей, реформаций. Вот это он против меня говорил. Что? Ты для себя слишком много чести берешь. У тебя, знаете, есть полность, есть комплекс неполноценности, у тебя комплекс полноценности. Это другая мощность, кстати. Есть комплекс неполноценности. У тебя комплекс полноценности. Кстати, у меня есть целая тема на эту, я, может, когда-нибудь скажу. Люди, которые, у них комплекс полноценности. Они очень полноценны. Почему одни слышат одно, другие абсолютно другое? В одном и том же обществе сидишь и говоришь одну и ту же тему. Абсолютно принимается, интерпретируется по-другому. Я начал задавать вопрос. И дошел к вот этим вещам. Как это объяснить? Знаешь ли ты, что чаще всего то, как ты видишь, что ты слышишь, и как ты все понимаешь, это всего лишь интерпретация той идентификации, которую ты избрал. Итак, задумайтесь надо мной. Это не ты сейчас сидишь, губы закатили. Ты избрал идентифицироваться с больным, раненым, разрушенным человеком. Ты решил принять идентификацию на себя, и теперь эта идентификация из всего хорошего потребляет грязь. Из всех самых позитивных месседжей этот человек умудряется достать боль, раны, атаки, депрессию. Что это? Сегодня мы даем суть этого момента. Итак, это интерпретация тобою выбранной идентификации. Так что же мне сделать? Сегодня в конце я вам дам ключи, как изменить идентификацию. И когда ты меняешь идентификацию, вокруг тебя все начинает по-другому жить. Ты всего лишь магнит того, что ты на себя притягиваешь. На тебя притянуто вот это, потому что это ты. И это не то, что тебя мама бросила, папа кинул. Родителей не было. Я был бывший наркоман. Что? Я знаю массу вот таких людей, которые сейчас победители. В чем разница? Я знаю людей хуже, чем ты, которые были в худших вещах победители. Вопрос, что со мной? Не что с этим проповедником. Я больше с этим больше дружить не буду. О, гляньте. И мы создаем свой мир, вокруг которого такие сидят. Я даю гарантию, человек, который сейчас больной, он даже эту проповедь воспринимает против него. Даже это сейчас пойдет не туда, потому что его абсолютно больная идентификация не воспримет эту проповедь как исцеление для него. Он скажет, вот я вам говорил, опять проповедь насчет меня. Алло, церковь! И сотни тысяч людей, которые подключены к вот этим каналам сейчас реформации, и поверьте мне, там сейчас интерпретируется все совсем по-другому. Итак, ты здесь, ты со мной? Ты чувствуешь, куда мы идем? Итак, я хочу задать тебе вопрос. Это действительно тебе сказали и имели это в виду? Или ты это интерпретировал и услышал? Хороший вопрос. Пусть он в тебя осядет. Итак, от Матфея 12:35. Какое хорошее место. Знаете, я недавно выставил мысль, потом Дух Святой говорит, ты не отмажешься мыслью. Тебе придется эту мысль развить до конца. Okay? Итак, от Матфея 12:35. Из своего хранилища добра добрый выносит доброе. Слушайте сюда. А злой человек выносит злое из своего хранилища зла. Оказывается, мы все имеем одно и то же хранилище, и все зависит, что мы из него выносим, кто ты. Стоп. Добрый выносит доброе из этого хранилища. Я это могу перефразировать так, и перефразирую. Это плод познания добра и зла. Это один и тот же плод, который находится в тебе и во мне. Прямо сейчас в тебе и во мне находится плод познания добра и зла во всех нас. И мы выбираем из этого плода именно те ингредиенты, кем мы являемся. Если я являюсь вот этим человеком, то все я буду вынимать из этого хранилища зла, все зло. Все будет против меня. Все будут против меня. И это настолько будет по-настоящему, что ты будешь жить в своем мире. Ты создашь абсолютно свое общество, таких же, как ты, и вы все будете синхронизированы и питаться из одного и того же хранилища зла. Итак, я прочитаю еще это место. Мне нравится перевод с оригинала, потому что, поверьте мне, в синоде именно это место настолько неправильно преподнесено, что его даже понять сложно. Итак, Матфея 12:35, еще раз прочитаю. На фоне сказанного. Из своего хранилища добра добрый выносит доброе. Ха. Добрый. Позиция не на хранилище, а на том, что я добрый. А злой, вот ключ, злой, выносит злое из своего хранилища зла. Я хочу задать тебе вопрос. Вокруг тебя много зла, лжи, кидалова? Теперь ты понимаешь, почему, да? А другой ходит, как Чебурашка. Винни-Пух, и ест мед, и ему вообще все равно. Это у тебя кризис, у него кризиса нет. В его плоде добра кризиса нет. Он избрал все ошибки переворачивать в опыт и становиться мудрее. Ты избрал все ошибки переворачивать в провал и становиться хуже. Я не понял. Ты говоришь, это жизнь у меня такая. Нет, это ты. Твой выбор, абсолютно твое мышление. И поверь мне, я на твою планету летать не собираюсь. Живи на ней сам. Пастор, мое сердце ничего не говорит. Потому что я хочу исцелить тебя, а не дать тебе еще пилюлю. Просто, знаете, пожалеть тебя. Пойти такой, бедненький, ой, бедненький. Да еще одну капельницу включу. Если я приду, я эти все капельницы вырываю. И скажу, встать! Мне плохо. У вас нет служения душепопечительства. Есть служение ударов под задницу. Это вообще идеальное служение. Вставай! На! Исцеление пошло, номер один. Смотри, жизнь пришла. Разница нет, через какое место входит в тебя жизнь. Самое главное, что она входит. Если не через голову, то через задницу. Судьба такая. Ты здесь? Ты берешь что-то для себя? Если ты поймешь то, что я хочу сказать до конца проповеди, ты выйдешь отсюда иной личностью, потому что ты навсегда сделаешь решение, кем ты будешь. Ни Бог, ни дьявол, никто не может... Все, что Бог может сделать, это предоставить тебе свою идентификацию и царство, ресурсы. Все, что может сделать сатана, дьявол, предоставить тебе его идентификацию, ресурсы и его царство. Но тебе, в конце концов, нужно выбрать, из какого плода, из этого плода, что я буду вынимать, добро или зло. Идем дальше. Чаще всего, то, как ты видишь и слышишь, это именно твоя интерпретация вещей. Это не люди вокруг тебя, это не ситуации. Я находил людей, которые приезжали в Америку, и для них Америка была страшной, кошмарной, бедной, больной и разрушенной. Нет, это просто твоя идентификация завела тебя в то мусорное ведро, и ты из всей красивой Америки нашел именно ту дыру и влез в нее. Нет, объясни мне, что ты там делаешь? Я не могу себе позволить? Нет, сначала позволь себе вот здесь. И как только ты позволишь себе вот здесь, закроешь глазки и скажешь... В хорошем районе жить хорошо. Ты увидишь, как Бог моментально начнет двигаться. Вы знаете, что я заметил? Некоторые говорят, служение бомжам, служение бомжам. Вы знаете, что я много лет был в служении бомжам? А я говорю сейчас за американское служение бомжам. Может, где-то оно и нужно. Но... Я вытаскивал бомжей. И они через неделю-две назад, месяц, мы их вытаскивали, одевали, обували, давали деньги, пытались устроить на работу. Через месяц они были на том же углу, воняли тоже мочой. Извиняюсь за графику, но это так и есть. Потому что его идентификация, которую он избрал, затащит его назад. Люди говорят, мы им помочь хотим. И я видел людей, которые реально теряли работу и сидели тоже на углу. Они очень недолго там сидели. Потому что их идентификация, даже если он бизнесмен был и провалил, его идентификация говорит, что ты здесь делаешь среди этих вонючих псов? И этот человек вставал и говорил, расправлял плечи, говорит, что угодно, но это не моя идентификация. Поэтому ты прямо сейчас избираешь, кто ты. Не я. И даже это интерпретируешь сейчас по-своему. Кто-то говорит, пастор нас атаковал сегодня. Кто-то говорит, пастор нас сегодня так оттренировался. Да, получил, болят обе булки, но зато иду. Я здесь не сюсюкаться. Я верю в сильное поколение. Я верю в крепкое поколение. Я верю в поколение, которое будет решать и действовать. Мы не ждем. Мы принимаем идентификацию и выходим с позиции идентификации. Скажите мне, долго ли сын Бога пробыл около корыта со свиньями? Вы знаете, почему он не смог там быть? Кто-нибудь может мне сказать? Идентификация не позволила. Он пришел... Да, домой. Знаете, что он сказал? Мой перевод. Я не понял, что я тут делаю. Я не... И он, знаете, написано, он въехал. Чу-чу-чу-чу. Рабы едят хлеб в избытке. Спят нормально. Чё я здесь делаю? В нем включилась его идентификация. И он сказал, нет. Он поднялся, расправил свои плечи. Дал по пятаку, по двум. И вышел. Дорогие мои, я хочу задать тебе вопрос. Какая твоя идентификация прямо сейчас? Что ты принял? Кем ты решил быть? Знаешь ли ты, что ты прямо сейчас решаешь, кем тебе быть? Ты и никто иной. Ты будешь смердючим псом, которого всегда все преследуют, против него проповедуют, атакуют. Или ты смиришься
И скажешь, а я выйду победителем, и все, что со мной произошло, это бонус, который я впоследствии, я так скажу, я сниму, обналичу это скоро.
Аллилуйя. Сегодня такой тренировочный момент. Итак, раненые личности создают свой мир, в котором все начинает вращаться вокруг них. Чем глубже рана или проблема в жизни человека, тем глубже выбор того, что он слышит. Чем глубже рана, тем глубже и серьезней выбор того, что он слышит. Слушай, да. И уже слышит не он, а идентификация, которую избрал тот или иной человек. Итак, твое общество не имеет ничего общего с твоей идентификацией. Твоя идентификация ровно так, как из дворца введет тебя к свиньям, и наоборот, твоя идентификация из свиней вернет тебя назад во дворец. Потому что ты пришел в себя. Сначала нужно знать, кто ты. Вы заметили, что это место из Библии базируется на том, что сын изначально решил, кто он. Не-не-не-не, я перефразирую. Чтобы прийти в себя, нужно быть кем-то. Чтобы было куда приходить. У тебя куда приходить? Есть?
Такие какие-то лица у вас разочарованные.
У тебя есть куда приходить? Ну, по милости Божьей. О, даже так загнем, да? Хорошо, идем дальше. Пусть это пропитается. Чаще всего человек слышит раненое, разбитое и искалеченное частью своего сердца. Он избирает идентифицироваться именно с этой частью своего существа. В тебе есть миллионы вещей, с которыми ты можешь идентифицироваться. Миллион. Мы с вами в день... Мы с вами находимся и вокруг бедных, и богатых, и очень богатых, и просто среди, и в магазине, и в дешевом, в дорогих. Почему ты избрал идентифицироваться? С чем ты решил идентифицироваться? Почему?
Общество продиктовало, я так вырос, я вот так вот был.
Нет, смотри. Если человек избрал идентификацию раненого, даже в позитивной речи такой человек чаще всего найдет негативные вещи. Что бы ты ни говорил, как бы ты с этим человеком, который решил идентифицироваться с болью, с провалом, с предательством, с какими-то разрухами, что бы ты ни говорил, все будет обращено против него. Все будет ранить его. Даже твой успех, твоя новая машина будет калечить его глаза. Все, тогда это даже его не касается. Он сделает так, что его будет касаться. Это даже, ты даже не с ним говоришь. Он сделает вид, что это все насчет него. Твоя одежда будет раздражать, твоя машина будет раздражать. Что бы ты, твой новый дом, твоя мебель, что угодно. Ты уже не знаешь, в каком углу в доме фотографироваться, чтобы ничего дорогого видно не было. Я стану здесь вот, около окошка. Тьфу! Блин, что толвит? Теперь все же видят. Так, зашторился вечером. Чтобы плохо не стало там. Где-то кому-то. Ну, боже мой. Да идентифицируйся ты с силой, с честью. Идентифицируйся ты с богатством, с успехом. Я не понял, почему ты избрал вот этот кошмар? Почему ты избрал вот это сидеть и сисюкаться, и чмыриться там, и друг другу помогать в боли? Я хочу вытащить тебя из боли. Я хочу сделать тебя новой личностью, помочь тебе, привести тебя к тому, кто оживил меня. И поверьте мне, мне точно в моей колоде карт с моего рождения не досталось никаких тузов. Перефразирую по-уличному. Идем дальше. Также, если человек избрал идентификацию победителя и решил жить в свободе, то его не тронут даже самые отвратительные слова, сказанные в его адрес. Он просто решил. Он просто решил. Он говорит, ну, тявкайте, продолжайте тявкать. О, я вас оскорбил, все, продаю все хорошее. А, я вас обидел, все, переезжаю в вонючий апартмент, где перестрелки раньше были. Переезжаю, где там, знаете, не хватало, и вместе с вами буду в очереди стоять за бесплатным хлебом. Там совсем немного плесени в нем. Боже мой! Ты избрал эту идентификацию, и теперь идентификация питается.
Я не могу себе позволить ничего дорогого. Я вот, например, вот вы ходите, вот у вас $160 джинсы, а я на $160 могу купить весь гардероб. Просто надо знать места.
А я говорю, сожги свой вонючий клопатый гардероб и купи себе одни джинсы за 260. И ходи, как царь, рубашку купишь позже. Идентификация, товарищи!
Аллилуйя. Пробиваем. Идем дальше. Ранняя идентификация только не позволит ему услышать реальности. Раненая натура будет выбирать только то, что она желает слышать. Она моментально... Вы знаете, один человек прослушал проповедь последнюю, и он сказал, что ты маешь против украинцев?
Я говорю, это все? Что я маю против хохлов? Я родился на Хохляндии, на Запорожской Січі, маю право. Маю право.
И поверь мне, я знаю, кто такие хохлы. Потому что сам такий. Був.
На цього вже нема. Аллилуйя. Хорошо, переключаемся на глобальный язык.
Я понимаю, что на небе на украинском. Я знаю. Я выучил. Даже экзамены сдавал где-то в школе. Я знаю, как писать букву «Йо», «Моё». Так, к теме, а то зайдем куда-то сейчас. Не туда. Итак, даже если человек не имел в виду ничего оскорбительного или негативного, сознание раненого будет подгонять все под свою рану. Все. И для меня удивляет, что человек не услышал ничего, кроме как обидели хохлов. Все, это все. Вы обидели хохлов. Хохлы обижаются на вас. Не переживай. А я люблю хохлов. Я вообще всех люблю. Москалей, хохлов, идиотов. Мы любим всех. Иисус сказал, любите всех. Боже мой, понапридумывали. Мы все дети Божьи. Какая разница, на какой территории ты родился? На желто-синей или на бело-сине-красной? Не имеет значения. Ты папин сын. И твоя родина точно, ну как, родила твое тело-то тут. Ну не переживай, твоя родина реально не тут. Его раненая и разрушенная идентификация нарисует ему свою картину и интерпретирует это по-своему. Хорошо. Ты скажешь, место из Библии, пастор Андрей. Конечно, конечно. Как же без Библии? Проповедь же не будет проповедью. Скажут, это очередное свидетельство было. Итак, 1 Царств 18, с 6 по 9 стих. Вспомните, что услышал раненый царь Саул, когда женщины спели песню.
Ай, та-та-ра-та-та-та, Давиду десятки тысяч, Саулу штука пойдет.
Саул? Что услышал Саул? Саул не услышал, что...
Ну ладно, поют, да и поют. Его Скажите мне, что услышал его раненый тату? А кто знает Библию? Кто слышит?
Ему не достает только трона.
Можешь себе представить? Женщины не имели ничего общего с троном. Давид точно, Давид доказал, что он готов был умереть за своего царя. И даже корону не хотел его. Ему было две возможности убить, и он отдал ему честь. А не убил. И даже покаялся в том, что краешек одеждочки отрезал. Покаялся его совесть, когда он говорит, я больше никогда даже не прикоснусь даже к одежде помазанника. Мы точно уверены в мотивах Давида, так? Так почему Саул хотел его убить? Каждый раз, когда Давид возвращался с очередной победы,
У него написано, еще больше ревность разыгралась. Потому что раненная натура интерпретирует все по-своему. Что бы ты ни делал, твой босс, может быть, завидует тебе, потому что он раненый, твой начальник на работе, да кто угодно, ты ходишь счастливый, у тебя что-то... планирует что-то. Знаешь, почему ты думаешь обо мне гадость? Потому что ты гадость. Это так прямо, чтобы не интерпретировать для вас долго. Ты думаешь, что я гадость, потому что ты гадость. Ты думаешь, что я краду, потому что ты крадешь. Ты думаешь, что я лжец, потому что ты внутри лжец. И поэтому ты подразумеваешь во всех лжецов. Это твоя натура. Если... Знаешь, почему твоя натура не может увидеть во мне честь, силу и славу? Потому что в тебе нет даже зрения, чтобы это увидеть. В тебе изначально нет чести, чтобы увидеть честь. Вот почему все проповеди обидели как лов. Потому что это все, чем ты сейчас живешь. Да? Аминь. Аллилуйя. Я так думаю, если никто мне не скажет, сам себе скажу. У меня проблем нет с идентификацией. Я знаю, что это было хорошо. Знаете, почему человека чести легко обмануть, кинуть, сплетничать? Потому что назад от него этого не дождешься. Знаете почему? Потому что в нем-то этого нет. Он бы и хотел тебе сказать, да букв нет. Ты тут... Аллилуйя. Ты... И хотел бы где-то словцом сделать. Ну нет в тебе. Вы знаешь, вот только грязь, нужно иметь грязь, чтобы источать грязь. И поэтому вопрос не в том, что я себя сдерживаю. Да ты просто канализация, которая сдерживает себя. В один прекрасный момент. Ноги, руки. Пошла тема. Оползни, откровений. Почему? Потому что ты избрал быть этой личностью. Смотри. Даже если человек не имел ничего в виду, сознание раненого всегда скажет, имел, ты его неправильно понял. И он так найдет хода, потому что он извращенец, и он думает, что ты такой же самый извращенец. Он думает, что глянь, как он ухищрился. Да он вообще ничего общего не имел. Он просто сказал слово все, а ты это все соединил с тем. А помнишь, его, и у тебя теория, карта, где тебя все в процессе атакуют. Все имеют заговор против тебя. И ты, кто следующий? Он говорит, страдальца за Христа, Господь. Возьми душу мою. Бог говорит, вылезь из канализации. Страдалец. Вспомните, давайте прочитаем это место. Первое царство, 18, 6 по 9 стих. Хорошее место из Библии. Оно точно... Знаете, вот как маленький парень, простой парнишка, имел такое величие, что его начал бояться царь. Царь был просто ранен. У него был комплекс неполноценности. Он, знаете, кто боится, что кто-то встанет на царство? Потому что ты, Саул, до сих пор не встал на царство. Когда человек занимает свою позицию, ты настолько в нее входишь, в свою идентификацию, что у людей даже мысль не будет сдвинуть тебя. Потому что сдвинув тебя... Они не сдвинули тебя, они просто сдвинули себя. Некоторые не поняли, насколько это даже глубоко. Он говорит, я сейчас сдвину тебя. И когда он берет и сдвигает, он сдвигает всего тебя, со всем, что ты имеешь. И получается, что он не сдвинул тебя, а... Ты здесь? Потому что сдвинув тебя, с тобой ушло все твое. Ну, это откровение чуть попозже, наверное, доскачет. Смотри, когда они возвращались домой после победы, Давида над филистимлянином. Проблема вот в чем. Когда они возвращались... Вы видите проблемку в первом стихе? Когда они возвращались домой после победы Давида над филистимлянином. Не Саула. Давида.
И Саул уже идет. Интересно, как же меня сейчас вести? Как же сейчас? Он же убил. Это же он сказал, мужики, расслабьтесь. А я что делал? Я вместе с мужиками расслабился. Как же мне теперь назад вернуть свой статус? Саул, ты его никогда не имел. Если бы изначально имел, Богу не надо было прислать мужика с батонами и сыром показать, как воевать. Ты бы встал в позицию царя и сказал, смерть или жизнь, я иду. Это изначально говорит о том, что и Саул никогда не имел идентификации от Бога, и поэтому всегда прослал меня перед людьми, похвали меня перед людьми. Он бедного пророка замучил, чтобы тот его, знаете, возвысил перед людьми. Он говорит, нет тебе части. Женщины из всех израильских городов. Ключ из всех.
Ха! Вот это социальная сеть. Во, разлетелось событие.
Фейсбук так не работал, как евреи работали. И я сразу подвяжу, если есть больные, я против евреев ничего не имею. Я люблю евреев. Очень. Очень. И там реформация идет. Ой, идет. Сдержусь. Хорошо. После победы женщины из израильских городов выходили навстречу царю Саулу. Вторая проблема. Они после победы Давида выходили навстречу Саулу. Нет, вы не поняли. Хоть не выходите навстречу Саулам с такими песнями. Пойте там себе на своем балконе. Ламбада, ламбада. Музыка прибоя. Ладно, куда это я? С пением выходили навстречу царю Саулу с пением и плясками. Они такие, Саул, Давиду десятка тысяч, да хоть свали ты, хоть с горизонта. Да не раздражай Саула. Ну радуйтесь там где-то с Давидом. Давид он там идет с головой Голиафа, ну там потанцуйте. Нет, они после победы Давида танцевали перед Саулом. Вот в чем проблема. И раненая натура Саула что делала? То, что она и сделала. Смотрите, читаем. Они радовались, играли на тамбуринах и лютнях. Шо воно таке? Танцуя. Новый перевод тоже нужно понять, шо таке лютни. Они радовались, играли с тамбуринами на лютнях, танцуя. Они пели, Саул убил тысячи, Давид убил десятки тысяч. Саулу это было очень неприятно. И его сильно огорчили слова этой песни. Акцент на слове «сильно».
«Ну, бедненький, тебя обидела песенка девочек. Ты ж мой царь выкопанный, ты ж мой помазанник великий. Тебя, вот такого епископа, ты боишься кого?»
«Правильно боишься. Идем дальше». Танцуя, они пели, Саул убил тысячи, Давид десятки тысяч. Саулу это было очень неприятно, его сильно огорчили слова этой песни. Он подумал, прикинь, кто-то, это даже тот, кто писал, он даже читал мысли. Он подумал, они приписывают Давиду десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. Ему, представь, интерпретация раненого Саула, ему нужно царство. Те, кто придумали эти окаянные песни, точно этого не имели в виду. Давид точно не имел в виду, он с удовольствием возвращался к своим овцам на свое поле. Его вообще это не интересовало. Он просто говорит, ребята, я просто показал, как делать. Теперь можете это делать дальше. Но теперь как же? Весь Израиль знает, кто такой Давид. Что же делать? Перевыборы делаем. Нового пастора разбирать будем. И вы знаете, боже мой, как они боятся. А чего ты боишься? Войди в свою идентификацию и делай то, что ты делаешь. Но я понял из действий Саула, что идентификация была бояться. Мне страшно. Так, начиная от помазания, где Саул? Да где-то там, в хлеву спрятался. Во время победы над Амалеком, где он был? Да он побоялся народа и не убил, и сказал, берите. Понимаете, везде... А в самой великой битве с Голиафом, где был Саул? Там же, где его идентификация. Боялся, в металлолом закрылся и боялся. Вы знаете, мне кажется, Бог просто услышал молитвы Саула. Он, наверное, Господи, помоги нам. И приходит. А, вы меня позвали? Ну, пожалуйста, вот вам парень. Сейчас все сделаю. Он мой.
Идем дальше. А мне тысячу, ему Иисус только царство. Смотрите, 9 стих такой интересный. И с этого дня Саул стал ревниво следить за Давидом.
Царь, ты вот так опустился?
Да, из-за раненной личности и принятой идентификации. С этого момента все, что делал Давид, интерпретировал Саулом именно так, как раненый и одержимый бесами Саул желал это видеть. Все победы, которые совершал Давид, рассматривались Саулом как еще одна попытка овладеть его троном. Помните, он даже начал посылать специально, зная, что там умрут. А Давид выживал. Потому что кто Давид был? Какая Давиду идентификация была? Воин. Воин! Он не мог проигрывать, потому что он был победитель. Куда бы ни просылал. Он ему сказал, принеси сколько края обрезаний? 100. Сколько он принес?
Вы хоть знаете, что такое краеобрезание? Господи, ну говорите ли, пожалейте.
Краеобрезание, Давид говорит, иди это, обрежь врагов. Он говорит, 100, мало, делаем 200. Вы знаете, Давид, он не просто, знаете, прикиньте, Саул говорит, иди сделай, прикинь, как это обрезать у врагов? Я не знаю, как Давид это делал, как он потом мылся после этого. Я не знаю. Я знаю одно, это выглядело страшно, и это выглядело со стороны Саула как издевательство. Но кто посылает у мужиков это делать? Посылают на войну убить. Он говорит, так, пошлем его так, опустим, унизимся. Унизим его, извиняюсь, унизим его, иди обрежь там 100 филистимлян. Говорит, есть, сэр. Приходит, говорит, мне так понравилось, я 200 обрезал. Вы знаете, Саул, он не знал, что делать. Что с ним делать? Он всех обрежет, скоро меня обрежет тоже. Другими словами, если кто читает хронологию Давида, куда бы его Саул ни послал, еще хуже и хуже, он везде выходил победителем. И знаете, что там написано? И весь Израиль еще больше, что? Полюбил Давида. Что бы он ни делал хуже, идентификация Давида переворачивала в лучшее. Тебя атакуют. Так эта атака должна сделать еще лучше тебя, еще яснее. Все эти грязь, она должна тебя вообще... Ты должен... 100 краеобрезаний? 200 будет. Ты должен с позитивом идти. Позитивным ты человеком должен быть. Окей? А ты там, надсмеивайтесь там, да? Иди и делай 200 краеобрезаний. Другими словами, наше слышание и интерпретация услышанного зависит от того, какую идентификацию мы выбрали. Я хочу это вбить. Это не из-за того, что ты не можешь это. Потому что ты не можешь это, потому что ты не хочешь это. А чтобы переформатировать свою идентификацию, это нужно себе где-то парку-трой недель что-то поговорить. С собой нужно поговорить. Че унываешь, душа моя? А ну рот закрой и марш! Давид умел с собой разговаривать, когда наставали тяжелые времена. Он умел вернуть себя в идентификацию сына Бога и царя Давида. В тот момент, когда они пришли, и у них украли все. Жен, детей, стада, все. Они обратились с войной, и его хотели, его же люди убить. Дорогие, ему... Здесь царь Давид плачет о всем уничтоженном, украденном. Он-то не знал, живое оно, не живое. И ему еще нужно, представьте, выстоять ненависть своих соратников и друзей. Давид был в положении, где Бог мой, там только идентификация может сработать. И написано, он что? Укрепился надеждой на Бога. Другими словами, в нем заговорило, ты царь, встать! И он встал, говорит, принесите ефод. Ефод это накидка священника. И давайте спросим Бога. И Бог сказал, идите, сделайте. И что? Самое худшее. Обратилось самое лучшее. Они не только вернули свое. Забрали истинное и именно краденое у других народов. Библия говорит, они с такими вещами уползали, что они не знали, куда это все девать. Вот идентификация. Вот как из лимона лимонад делает. Другой бы сказал, ну все. Пала душа моя на мой меч. Вы, вы,
Понятно, что?
Камикадзе ты мой, христианский. Все, нет жизни больше. Все, работы нет. Девчонка моя ушла. Еще 3,5 миллиарда девчат есть. Выбор остался. Не переживай. Нет, но мы решили идентифицироваться с болью, с кошмаром, со смертью, с разрухой. И поэтому эта идентификация приводит тебя в единственный выбор. А выбор этот очень тяжелый. Итак.
То есть твое сознание, основываясь на глубокой, неисцеленной сфере в твоей жизни, подсознательно всех подозревает и выбирает боль, зависть и подозрение. Почему мы выбираем из всего боль, зависть, подозрение? Смотри. Потому что это единственное комфортное чувство, которое знакомо раненой личности. Раненой личности незнакома победа. Раненой личности знакомы раны, боль. И он там скручивается в калачик, включает какой-то там плаксивый фильм, ставит какую-то депрессиозную музыку и там зализывает свои раны до следующей. Почему? Потому что это твоя натура, ты потребитель этого. Вместо того, чтобы встать, выпить кофе, заправиться Редбулом, сесть на велик и по всему Сиэтлу славить Иисуса на велике. Не надо закрываться, да что хочешь. Выйди на улице прекрасная жизнь. Перестань жить вот этой идентификацией, перестань рисовать себе твои картины. Жизнь не так ужасна, как ты ее себе представил. Есть еще люди, которые тебя не знают и хотят полюбить. Дай им возможность это сделать. Именно поэтому ты не сможешь в присутствии раненого человека говорить открытым текстом. Вы заметили? Вы заметили, как распознать раненого? Открытым текстом говорить нельзя. Ты всегда... не это я имел в виду. Что я имел в виду? Господи, как ему объяснить, чтобы еще глубже не ранить? И ты сидишь, подбираешь слова, а ты думаешь, Господи, что делать? Потом думаешь, да лучше я не пойду, чем так 3 дня отмазываться потом после этой фразы. Что я имел в виду, чего я не имел в виду. Что раненый, что ты это имел в виду, когда ты это сказал, ты это, вот это точно сказал, да, потому что я пришел домой, я ночью не спал. Я вообще не знаю, меня просто мурашки по коже идут, я даже не знал, что ты такой гадкий человек. Я вот услышал это, и я просто в шоке. А ты такой думаешь, откуда у тебя это? После вчерашнего вечера. Я это даже не... И ты думаешь, Господи, тут кто-то умирает. Я даже это в виду не имел. Что это? И знаете, некоторые люди говорят, его ранят все вокруг. Мы будем охранять его. Не дадим в обиду раненых.
Пауза. Так, соскочим с этого топика.
Почему ты из вчерашнего разговора все принял на себя, не спал ночь и подозревал всех и в ужасе был? И потом звонишь, текстуешь, что ты имел в виду? А ты чисто врасплохе, ты вообще ничего не имел в виду, и ты думаешь... Слушай, а что я имел в виду? И ты чисто сам в шоке. Слушай, что было? Потому что ты спал, как крокодил Гена. Спокойно, как бревно. Тебе вообще не волновало ничего. И тебя еще виноватым делают. Ты говоришь, да я спал нормально. Ты еще спал нормально? Ты не переживал мою боль? И знаете, вот это... Слушай, скажи ему один раз правду. Я уверен, это будет последний раз, когда ты скажешь правду. Дорогие мои, с нормальным человеком можно поднять его и сказать ему правду, он не обидится. Как ты узнаешь, что ты находишься в присутствии пораженного, разрушенного человека? Ты не можешь сказать прямым текстом, ты лох! И ты говоришь, ты понимаешь, ты просто немножко, вот давай, я за тебя помолюсь. Ты не знаешь даже, что говорить. Все, что ты можешь ранним человеком, это, Господи, помоги ему, и мне тоже помоги. Я из-за него тоже теперь спать не буду. Думать, как он влип. Ты со мной, ты здесь? Я умоляю тебя, жизнь не страшная, жизнь прекрасна. В ней есть Иисус, который ждет тебя. Который любит тебя.
тобой есть Дух Святой, который всегда поможет тебе, если ты позволишь Ему. Итак, ты не сможешь в присутствии раненого человека говорить открытым текстом, потому что его рана не позволит тебе говорить напрямую собеседнику раненого. Всегда нужно будет подбирать слова, чтобы ранить и не ранить еще глубже. Кто-нибудь из вас был в присутствии раненого, где ты хочешь сказать, что ты думаешь о нем с любовью? Но ты понимаешь, я же если это сейчас скажу, ты понимаешь, капец. Ему капец, отношениям капец, вообще всему капец. Это первое доказательство, что ты в присутствии больного человека, которому нужно не исцеление раны, а переформатировка идентификации. Дорогие мои, Давид из плаксивого такого, знаете, мальчика, сам себе сказал, что унываешь? Тут в натуре, что я унываю? Другими словами, внутри тебя есть все. Как себя защищукать до смерти? О, Господи! О, Господи! О, Господи! О, о. Приходите ко мне, вот лизни тут, и тут болит, поцелуй вот здесь. Вот тут царапинка еще. Боже мой! Я понимаю. Мои проповеди смотреть точно надо. Ты, потому что если ты просто скачиваешь слушать, ты много пропускаешь. Визуальная проповедь. Смотри. Глубоко раненая личность не может смотреть на людей просто и непредвзято. Слушай сюда. Раненый человек всегда разделит всех на две категории. Знаете, как раненый человек делит на всех на две категории? За меня, против меня. Боже мой! Да нет всех против тебя и за тебя. Есть люди просто, которым плевать. Вот глубоко до всех вещей плевать. Они в нейтрале находятся. И знаете, первое, что делает раненый, он подходит, и он пытается прощупать тебя. Ты чей будешь? Ты будешь мой или ты будешь ихний? А, ты здесь не определился еще, да? Иди отсюда. Когда определишься, приходи на чай. Ты здесь? Раненый, у него нет просто людей. У него есть ты мой или не мой? Я могу тебе открыть мое сердце? Или не могу? А, ты имеешь ту грязь и сплетни, да, вывалить? И тебе нужны такие же самые, такие размазня такая, ничего. А, вот это мой. Мы можем теперь здесь одних ноги вытирать. На тебе, держи тебе. И ты делай так, да, вместе, вот так. Раз, правой, левой, правой. Вытираем ноги, потому что мы больные. Споем песню в нашей психбольнице. Ты мне можешь все прямо сказать. Я на тебя не обижусь. Я просто поплачу за тебя. Да шучу я. Мир против тебя не ополчился. Ты можешь спокойно радоваться жизни. Все зависит от того, какую идентификацию я выбрал. Я выбрал идентификацию happy. Happy чел. Счастливый человек. Вот. Смотри. Итак, раненый делит всех на две категории. За меня, против меня. Именно это и свидетельствует о серьезной проблеме в жизни человека. Любой неправильный взгляд, движение или слово будет расцениваться раненым как издевательство и атаку в их сторону. Как распознать, что ты около раненого человека? Ты вокруг этих людей часто будешь доказывать, что то, что они слышали, видели и поняли, это вообще не то, что ты имел в виду. И в действительности ты ничего против них не имеешь. Но они не верят. Потому что ты должен что-то против меня иметь. Вот должен. Вот тебе уже должны обо мне много плохого рассказать, и ты должен против меня плохо иметь. Или я тебе сейчас расскажу, и мы будем иметь вместе плохо, вместе на квота. Вот плохеть будем вместе сейчас. Итак, подводя итог сказанного, можно отметить то, что ничего на тебе не может, ничего на тебя не может влиять, если ты этому персонально не дашь права дать тебе идентификацию. Итак, сначала, идентификация – это состояние твоего сознания. Ты понимаешь, что точно так, как у бездомного, точно как и у миллионера, есть те же самые руки и ноги. Те же самые доступы, двери и школы. У всех. Любой может это сделать. Так в чем заключается сила идентификации? Сила идентификации базируется в твоем сознании. А сознание находится у тебя под контролем. Ты решаешь, что делать. Я понимаю, что когда ты принял идентификацию, теперь придется время, чтобы ее уничтожить. Потому что она укоренилась, и она в тебе захочет жить. Я такая, что это ты меня выгоняешь? Должен сказать, вон. Я не плаксивое какое-то чудо, которое тут сидит, замазывает, зализывает раны. Я сильный человек. Я не только не буду... Вообще, что такое раны? Раны... Это то, чему я позволил войти в меня и ранить. А представь, я тебе скажу, что ты можешь не позволить никому входить в тебя и ранить тебя. Представь, ты один сидишь, и на тебя ополчилось несколько человек. А прикинь, на тебя ополчится, как на меня, глобальная аудитория. Ох, сколько ран, много всяких везде. И это сколько надо форумов прочитать, чтобы раниться. Вот я пойду и не лезь туда, дыши ровно. А что он сказал? А что я тебе скажу? Что тебе может быть пополам. Я имею в виду все пополам. Вот ты просто, ты плохой. Ты еще хуже. Ты можешь жить нормально. Ты вообще не нормальный человек. Ты на себя посмотри вообще-то. Живи нормально, дыши ровно. Знаете, в панцирь наш залазим и ищем там поддержки. Итак, я достаточно видел красивых людей, которые почему-то думали, что они уроды. Ну-ну-ну, стоп. Вы знаете, сколько масс людей прошло через энкаунтер? И уникально, что стоит такой мужчина, и у него руки и аппликация лежат на животе. Он большой мужчина. И у него вообще нет комплекса неполноценности. Он нормальный мужик. Там еще красивые девушки проходят, он, Эй, бэби. Смотришь, ты понимаешь, что его идентификация не зависит от его телосложения. Он внутри... Мадел. Все со мной? И здесь приходит девушка. Ты смотришь, реально красивая девушка. И без разговора. Наши славянские девчата, я считаю, это самая красивая нация. Без атак, реально. Поверьте, я по миру езжу, я знаю, о чем я говорю. Ладно. И вы знаете... Знаете, просто когда ты подходишь к кассе, и ты хочешь обратиться в сэр или мэм, ты понял, ты попал. Слава Богу, со славянами такой, ты знаешь, где мэм и где сэр. Хорошо. И стоит вот красавица, да? И она, сколько вы, служителя, команда, повыслушали вот этой дряни? Ей никому не нужна. Я такая уродливая. И та, которая за нее, говорит, Господи, мне бы так выглядеть. Вы все со мной? Это не шутка, это пройдено лично на своей собственной шкуре. И ты удивляешься, откуда? И ты понимаешь, что ее идентификация точно не на позиции ее телосложения, потому что я не знаю, откуда в твоей голове появилось, что ты некрасивая, или не то, что некрасивая, она говорит, я уродина. Говорит, я ненавижу свое телосложение. Ты смотришь, говоришь, Бог мой, да 90% земли тебе позавидовать могут. Серьезно, я не шучу. Это даже не была шутка, это реальность. И вы понимаете, что? Что оказывается, твоя пластическая операция, твой болтакс, или там твоя нарощенная нога, или там ты там, некоторые мужчины там бицепсы себе наращивают. Бицепсы ничего не изменят твоей имиджа насчет тебя. Твой там размер, ты больше или меньше кого-то, не имеет никакого значения вообще. Ты можешь быть самым красивым, самым несчастным, может быть абсолютно обыкновенным, никаким мужичонкой, и быть просто счастливейшей личностью, и вокруг тебя такие же счастливые люди, и иногда смотришь, простой мужик, а жена у него красавица. Почему? Это говорит о том, что он точно знал, куда стрелял. Он не обычно говорит, ой, это не мое, это слишком красивое, вон, найду вот то. Ну и шушу один глаз. и одна нога. Оно мое. Нет, он точно так посмотрел, говорит, так, ты. Идентификация – это состояние твоего сознания. Ты здесь? Сколько людей пытаются свою идентификацию исправить, выйдя замуж за кого-то, купив себе новую машину, сделав какую-то операцию, заимев детей? Никогда это не исправит твоей идентификации. Ты просто будешь несчастной с 5 детьми. Ты просто будешь в ужасе на своем Мерседесе. Ничего это не меняло, дорогие мои. Или ты можешь вообще сидеть спокойно на лавочке без ничего и в сознании быть самым счастливым человеком. Потому что Бог, мы когда мы читаем Библию, они говорили, мы благословенные, честно сказать, что они имели. Они даже 10% не имели того комфорта и уюта, и благословения, которое имеем мы сейчас. Машины, дома, уют, дороги. У них даже дорог не было. Ладно, мы тут яма. А прикинь, вообще и ямы нет. Нет, ну ты, у тебя хоть яма есть, а у них там все, лес. И они там, хух, сегодня дорога тяжелая была, трафик был. Мужик там с этим, с топором там задержался. Не надо, это все относительно, братья и сестры. Окей? Поэтому в проблемах я. Кто-то сидит в Сиэтле, в самом зажиточном городе, тут страдалец. А кто-то сидит спокойно там, он как Дмитрий и Ксения, да, спокойно в своем городе, который был абсолютно отвратительный раньше, и абсолютно говорят, а это будет самое лучшее место на земле. Не имеет значения, где ты живешь. Сколько людей пытаются изменить место жительства, не понимая, что место жительства это не изменит твоего понимания о себе. Ты можешь его поменять где угодно. Прими идентификацию Иисуса Христа. Я также видел довольно-таки невзрачных личностей на вид, но их почему-то вообще не волновало. Вообще это не волновало вообще. Абсолютно простой человек, его не волновало, его не волнует, он там оделся, или там у него там что-то выперло. Вот как тебе мое платье? Жирное, да? Хорошо. Вот твой взгляд, ты мне не говоришь, твой взгляд сказал, что я том, да. Ты смотришь, да никто тебе ничего не говорил. Дыши ровно. И пошла комплекс. Вы знаете, я помню, как я рос. Я помню точно тот момент, где я не имел отца. И поверьте, я сейчас не хочу сисюкаться и жаловаться. Были люди, которые хуже были. Я говорю вот этот момент. Вы знаете, мне буквально приходилось выживать. И вы знаете, что такое 90-е, баптист без отца. О, держись. Ты будешь отхватывать первый везде, окей? Потому что тебя защитить некому. И смотри, потому что за меня некому просто было постоять или просто защитить. Я точно помню тот момент, когда мне было где-то около 10 лет, я точно возраст не помню, но я помню ту мысль, которая была в моей голове. Я решил стать сильным. Я сказал себе, никто не будет меня оскорблять и унижать. И вы знаете что? После этого, когда я это решил, будучи там таким претин или уже там ранний тинейджер возраст, я сказал, никто не будет кататься по мне. Дорогие мои, отхватывать я продолжал. Я так скажу, предавать, унижать, продолжали, не имеет значения. Я внутри сказал, я сказал, мама что, мама меня, мама, слава Богу, нормальная была. Она сказала, молись, сынок. Она сказала, я тебя сейчас на борьбу сдам, я тебя на карате сдам. И сдала меня там на дзюдо, карате, борьбу. И я уже начал, ну, чувствовать себя уверенней. Почему? Потому что, дорогие мои, в сердце я сказал себе, что мне никто по мне кататься не будет. Что ты решил сейчас для себя? Вот это и есть ты. Вот это ты и будешь привлекать на себя. Ты говоришь, мое общество на меня влияет. Нет, это ты привлек твое общество, которому ты позволил влиять на себя. Оно не может на тебя влиять без твоего персонального разрешения. Никто не должен сидеть в твоем присутствии, лгать, врать, лить сплетни, если ты не позволишь ему там быть. Не надо мне рассказывать, у меня такой плохой же. Но, стоп, это ты. Ты это сделал, ты это выбрал, ты этому позволил жить. И поэтому оно живет. Дальше. Я помню тот момент, я сказал, меня никто не будет оскорблять и унижать. И было все. Меня били, плевали, продолжали надо мной издеваться, там, знаете, по каким-то там христианским моментам. Но никто не смог меня сломать. Я помню вот это точно. Я вставал и продолжал делать именно то, что я хотел и то, что я себе говорил. Я выживу, у меня все получится, все будет нормально. И мама говорила, сынок, все хорошо, я выжила, и ты выживешь. Я благодарю Бога за мою маму, она помогла мне в очень тяжелых моментах моей жизни, особенно тогда, когда ребенок создается как личность. Смотри, итак, что есть сильная или слабая личность. Вот если ты скажешь, вот почему я слабый или почему кто-то сильный, почему Бог ему дал это, а почему Бог мне не дал это? Знаете, да, вот такой вопрос? Почему ему подвезло, а мне вообще ничего не подвезло? Такого термина нет вообще. Окей? Смотри. Что такое, что есть сильная или слабая личность? Здесь ничего не значит твои физические атрибуты или недостатки. Я видел вот таких парней, которые мне были по плечо. Они держали в страхе весь двор. Кто-то знает, о чем я говорю? Кто-то из моего поколения понимает, о чем я говорю? Вот такое мелкое. Ты понимаешь, что ты его обнимешь, он сдохнет. Дорогие мои, я когда видел, когда он дрался, Боже мой, это был сгусток, это какой-то маленький бесенок. Он делал все, что попадалось под руки. Он бил, рвал, кусал, мочил. То есть это было клубок. Смотришь, 10 пацанов валяются. В крови покусанное, побитое. А этот ждет, кто следующий, кто следующий? И я понял, пусть себе жизнь ведет дальше. Почему? Потому что этот парень, вот этот, мне по плечика, он сделал решение. Какое решение сделал ты? Его точно физическое тело на него, там большие дяди такие отходили от него. Почему? Потому что они не знали, что он сейчас делает. Он только повернется, он уже 3 раза получит в то место, куда солнце не светит. Ладно. А туда солнце не светит. Никогда. Ну почему? Все серьезно должно быть. Почему? Потому что вот этот маленький сгусток энергии, который тоже без отцовщины и вообще с детдома пришел. Я помню этого Сережу. Коротенького, маленького. Его боялся весь двор. Потому что они знали, что Сереже терять нечего. Ему терять нечего. Все, что у него было там, тут нож в ботинке, цепок вокруг. Он даже, у него даже вместо ремня цепок был. Я думаю, что тебе цепок? Он говорит, а что, сразу раз и понеслась. Я такой думаю, ты знаешь, у него даже мышление было другое. Он пристегивался, цепко! Ну ладно, это я не знаю, это такое может придумать только вот вояка и все. По жизни выживает и все. И он решил, нам по мне никто кататься не будет. Нож, цепь, неважно. Все лежать будут. И все лежали, поверьте. Я помню этого парнишку. И ему твое карате, ему там ты пока хая и все. А там уже 3 таких, как ты, лежат в очереди. Боже мой. Итак, что есть сильная или слабая личность? Здесь ничего нет, не зависит от твоих физических атрибутов или твоих физических недостатков. Это не что иное, как состояние твоего сознания. Состояние твоего сознания. А сознание находится под контролем у тебя. Сознание, если одержимый Гадаринский с легионом имел сознание подойти к Иисусу, то поверь мне, у тебя есть сознание исправить или хотя бы сказать себе, этого в моей жизни больше не будет. Дорогие, мы с вами еще даже не поняли силу человеческого решения. Вы знаете что? Когда люди начали строить башню в небо, помните? Помните, что Бог сказал? Ничего не будет для них невозможного, остановить их нельзя. Бог увидел опасность вот этой группы людей. И что он сделал? Смешал языки, чтобы они больше друг друга не поняли. Дорогие, чтобы они не смогли достигнуть своей цели. О чем это говорит? Это говорит о том, что если Бог отдал честь людям, которые приняли решение и сказал, я их остановлю сейчас. Бог бы сказал, да стройте, что хотите. Нет, Богу, он говорит, они это сделают. И он этот Вавилон, просто Вавилонская башня, все помнят эту историю, он просто смешал все языки, и люди не смогли. Дорогие, мы должны понять с вами силу человеческого решения, человеческой воли. Мы с вами можем все, если это вот здесь. Все могу в укрепляющем меня Христе. Все. Вы даже не представляете, что когда человек решит что-то сделать, все элементы включаются в помощь для него, если это миссия от Бога. Я сейчас говорю только о миссии от Бога. Я не говорю о каких-то побочных эффектах. Я говорю, если это ты избран от Бога, и в тебя вошла его миссия, дорогие мои, ты будешь все, начиная укрощать бури, по воде ходить, превращать хлеб и переставляться с места на место. Для тебя ничего невозможного не будет. Потому что сила твоего решения сказала, я это не буду, а вот это я буду. Можете представить, все небо, вся преисподняя, все смотрят не на твое действие, а на твое решение. Все, что нужно дьяволу, это реши. Все, что нужно Богу, реши. И как только ты решил, все моментально начинает включаться или в твою пользу, и, а если ты отошел от Бога, все в твою... То есть, ну, дьявол начинает работать с тобой. Все это абсолютно понятно. Итак, последнее место из Библии, и я заканчиваю. К Римлянам 12:2. Смотри, как он здесь уникально пишет. Кстати, Римлян – это одна из самых любимых книг вообще моих, если так взять, книг Нового Завета. Смотри, к Римлянам 12:2. «Пусть законы мира этого более не руководят вами». Знаете, когда пишут люди в приказном тоне? Нет, стоп. Послушайте, я не заканчиваю тему. Сейчас еще бомбы будут падать до самого конца. Это сейчас не готов, сейчас там пицца и проверяй, где там что открыто сейчас. Спокойно, окей? «Пусть законы этого мира более не руководят вами». Когда апостол говорит ученикам, пусть они более не руководят, это значит, он дает им выбор или приказывает, пусть они не руководят больше вами. Другими словами, это можно решить, будут они мной руководить или не будут. Естественно, он пишет ученикам, своим ученикам Христа, это христиане. Вместо того, слушай сюда, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Вот где мы двигаемся от силы в силе. Вы заметили, что мы двигаемся от силы в силу, от славы в славу, не меняя наше тело, а обновляясь нашим мышлением. Ты хочешь новый уровень, это не новый помазанник, не новая дверь, не новый елей. Это новое сознание. И когда я вот здесь принимаю решение входить в что-то новое, все вокруг меня активируется и переводит меня на новый уровень. Еще раз, смотри. Читаем дальше. «Пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас». Вот оно, секрет, что Бог желает для вас. Ни ты, ни дьявол, ни сосед, ни жена, ни муж, что Бог желает для вас. «Тогда вы узнаете волю Божью», вот оно, «что есть добро», первое, «что угодно ему и что есть совершенно». Это, кстати, ступени движения к Богу. Итак, какая идентификация сейчас находится в твоем сознании? Ты жертва общества или ты победитель, которого ничто не остановит? Дорогие, я вам честно говорю, я вам просто бросаю вызов. Сделай решение. Поверьте, я так скажу, тебе придется столкнуться со своей идентификацией, над которой ты работал годами. Тебе придется переформатировать себя же в своем сознании. Тебе придется увидеть себя в ином обществе. Тебе придется, некоторые люди говорят, меня никуда не приглашают. А ты когда-нибудь пробовал подойти сам и сделать вызов кому-то, пригласить кого-то? Меня не ждут, меня не зовут. Подойди и пригласи к себе домой. А вдруг они не откажут и захотят с тобой быть? Раз, и ты уже понял, я на другом уровне. Почему? Потому что здесь я 3 года ждал приглашения, а здесь я сделал шаг и сам пригласил. Дорогие мои, я умоляю вас, все в ваших руках. Дорогие мои, на нет и суда нет. Если тебе сказали нет, по крайней мере, ты сделал шаг, и ты уже в своем сознании перевелся на тот уровень, где я с этим человеком могу пообщаться. Даже если он не приглашает меня или он занят, я приглашу его. И я сделал все возможное, чтобы побыть вместе. Ты здесь? Вот смотри, Дмитрий, да, вот стоял здесь, вот в начале. Ему Бог сказал, будет время, когда ты будешь служить, работать рядом с Андреем, да? Абсолютно. Что он сказал? И Господи. Кто я, кто он, или кто мы, там, или куда это. Он сказал, yes. Вот он сидит здесь. Сила решения. То, что Бог тебе говорит, это не так важно. Слушай сюда, не так важно, повторюсь, что ты говоришь себе. Многим людям Бог говорит много, но это не приходит в движение. Иав, царь Израиля, Бог ему сказал, победишь, все, победишь полностью. Он только 3 стрелы, он говорит, три раза победишь. Все, отдыхай. Я меняю мое решение, потому что ты в своем сознании, ты не победитель. Ты раб, и ты недостоин иметь сердце победителя. 3 раза с тебя достаточно. До свидания. Вот что значит сила решения. Так я говорю тебе еще раз, кем ты решил быть на этой земле? Не надо мне рассказывать, за меня плохо молятся, и за меня никто не постился, у меня не было папы, мамы, я там детдомовец, меня там никто не хотел, там бла-бла-бла-бла-бла. Долой, cancel, delete. Не имеет вообще никого. Кем ты для себя сейчас решил быть? Что ты себе сказал сейчас? Я понял секрет успеха. Вот этот момент, кульминация познания себя, дорогие мои, если ты познаешь вот этот элемент, элемент твоего собственного решения, на тебя ничего не может влиять, если ты этому не разрешил влиять на тебя. Я понял секрет успеха. С удовольствием желаю с вами этим поделиться. Твоя уникальность не в мышцах, дипломе или физической красоте. Твоя уникальность в твоем сознании, которое обновлено Духом Бога. И ты сможешь достичь именно то, чему ты позволил войти в твое сознание. Итак, чему ты сейчас позволяешь войти в твое сознание? В процессе ты будешь там. Воздай слава Богу. Я больше не хочу брать ваше внимание. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Просто закрой глаза, пусть ничего тебя не отвлекает вокруг. И просто сейчас вникни в себя. Просто вникни в себя. Просто познай себя. Закрой глаза. И просто кто ты в своем сознании? Дай Богу, вот увидел себя сейчас, да, вот это я. Я вижу себя, вот я стою, вот моя работка, вот я тут таскаю доски или там нянчусь там с чем-то, с кем-то, вот я тут в своем апартменте. А прямо сейчас представь, ты в красивом, роскошном доме. У тебя прекрасные друзья. Тебе приятно жить, тебе хочется жить. Просто возьми силу мышления, которую Бог подарил тебе, и просто нарисуй картину в своем сознании. И после этого, когда ты научился думать позитивно, теперь ты можешь сказать Богу: «Бог, покажи мне, кто я». И вы знаете, когда я Богу дал показать мне, кто я был шокирован, потому что все, что я себе придумал, и я не мог поверить, что Бог это все переплюнул, и я видел себя намного больше, потому что Бог показал меня. И здесь я закрываю глаза и начинаю видеть нации, народы, поколения. Я начинаю видеть, и Бог мне говорит: «Сын, я хочу тебе это дать. Готов ли ты вложить это в свое сознание? Готов ли ты сказать мне «да»? Я нуждаюсь в великих людях, но Бог не двинется дальше величия в твоем сознании. Позволь ему, позволь величию Бога ворваться в твое сознание. Скажи ему: я твой. Что ты хочешь, можешь сделать со мной. Я твой. Нарисуй любые картины. Я иду за тобой. Если ты скажешь: я буду с президентами, я буду с президентами. Если ты сказал: я буду иметь миллионы, я буду иметь миллионы. Я тот, что Бог сказал. Я тот, что дизайнер запланировал меня. Я прямо сейчас принимаю решение переформатировать мою идентификацию. И я говорю: я перехожу от силы в силу. Я не позволю ранам, боли, атакам, провалам контролировать мое будущее. Я принимаю решение жить в победе, любить победу и каждую боль обращать в бонус для моего призвания. Я благодарю тебя, Иисус. Я поклоняюсь тебе. И все сказали: «Аминь!» Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Присядь, дорогой!